Добрый вечер. Мы с вами находимся в конце 17 главы о путях приобретения просветленности. Снова напомним, мы находимся на второй ступени, на этаже того, что мы называем хасидут, качество хасидута. И первая ступень – это была пришут, воздержанность. И мы от нее перешли к следующей ступени под названием тагара. Это духовная чистота, или как тут ее переводят, просветленность. Мы разобрали, из чего она состоит, с каких составляющих. И говорили о пути приобретения этой просветленности, что человека приведет к этому. И в конце этой главы мы с вами остановились и, в принципе, уже сказали об этом, но я хочу снова это лишь повторить и снова подчеркнуть. А что лишает качества просветленности, что не даст возможности приобрести это качество? Пишет Люцата о том, что лишают качества просветленности три недостатка в служении. То, что человек недостаточно размышляет об упомянутых выше предметах, то есть о глупости и ничтожности удовольствия, а также стремление к почестям и недостаточная подготовка к служению. То есть из чего тут состоит? Три составляющие. Первое. Он недостаточно посвящает себя, свое время размышлениям о ничтожности тех самых удовольствий, которые человек тянется всю свою жизнь. Это первое. Второе. О стремлении к почести, который человек тоже необыкновенно притягивается этим. И третье – это недостаточная подготовка к служению. То есть он недостаточно себя подготовил и приступил к ней сразу. Но только напомним, когда мы говорили о чистоте духовной, о просветленности, то она находится в двух областях. В основном это мы подчеркнули. В области непосредственного служения Творцу. Человек идет выполнять мицву. Что от него требуется, в чем проявляется эта чистота духовная? Если ты уже делаешь мицву, как ее надо делать? С намерением мицвы, лешем шамай, во имя небес. Это намерение, которое должно быть. В этом и проявляется чистота, это с одной стороны. Но человек не живет исключительно в служении Творцу непосредственном, в исполнении мицвот. Есть еще много дел посередине. Говорит Люцата, что и в этом, в деяниях телесных своих, человек также должен быть чист, также должен быть просветлен. Снова есть область служения Творцу, и надо его делать с истинным намерением, и вся остальная область человеческой жизни, которую мы должны знать, что вот это стремление к обладанию и к наслаждению, с одной стороны, и с другой стороны, основное, что движет человеком, это к почести, это вещи недостойные. Что лишает человека просветленности? Он недостаточно размышляет об упомянутых вещах. И как дальше написано, два первых недостатка? Это стремление к удовольствиям и к почести. Приуготовляет соблазн для мыслей и направляет их к посторонним устремлениям. И те уподобляются неверной жене, которая вместо мужа принимает других, и потому назвали мудрецы посторонние мысли развратом сердца. Как сказано в книге Мидбар, «И не будете следовать за сердцами вашими и за глазами вашими, которые ведут вас к разврату». Бум! Разврат. Речь идет всего лишь поесть с удовольствием. Всего лишь человек делает что-то для того, чтобы его уважили. А тут почему-то разврат. Что за образное выражение? Смысл он таков. Когда человек стремится к какому-то удовлетворению телесному, приятно, хорошо, шоколадку съел, или к почести, доброе слово о нем сказали, это всегда сопровождается мыслями. Точнее, это называется фантазиями, воображением. Это не просто так. Для того, чтобы человеку захотелось получить такую почесть, кроме того, что там сидит внутри, изнутри что-то давит, он еще мечтал об этом, он себе представлял, как это будет, как его будут уважать на работе, как он зайдет, жена тут же по стойке смирно стоять будет, слово не скажет, всегда он yes, man, тут же ответит на все да. В голове мысли есть, фантазии, демино называется. Что с ними? То же, и это в почести, то же самое в удовольствии. Удовольствие не просто так. Мы, дайте нам только спокойно сесться, усесться куда-то в одно место, закрыть глаза. И пошли фантазии об удовольствии, которое человек получит. Телесных. Такого рода, такого рода. То есть это не только стремление тела. Это в первую очередь. Это образное мышление, которое оно крутится постоянно там у нас в голове, которое в конечном итоге толкает нас к этому. Поэтому вот эти мысли, неподобающие мысли на уровне хасида, как мы тут уже с вами пытаемся это понять и разобрать, эти мысли, они не должны быть. Поэтому они уподобляются неверной жене, которая вместо мужа принимает других. Как мы уже говорили, человек стоит посередине молитвы, как под хупой. И к кому она обращается? Обращается к Творцу, как невеста к жениху. И вместо того, чтобы говорить жениху прямо под хупой, парень стоит прямо тут, она с ним, слышно, как дела, что слышно. Трали-ляли, да. На всякие разные темы стала разговаривать. Неприличные даже. Прямо под хупой. Поэтому говорится, это разврат сердца. Знута лев. А у нас что сказано? Альта туру ахарели вавхем ахарейны хем ашаратем заним харим. И не будьте следовать за сердцами вашими, за глазами вашими, которые ведут вас к разврату. А уровень хасида, уровень чистоты духовной, он требует чистоты мыслей. А мысль это, слово мысль, я не знаю, если она подходит, а фантазии, которые есть у нас, а деменот, а воображение, которое летит туда и сюда, они порождаются желаниями, они порождаются стремлением к почести. К хасиду это неприемлемо. Он должен быть чист. Должен быть чист. Если он стоит под хупой, говорит женихом, что ты под хупу вообще пошла? Женихом, а не с другим. Так и у нас. Если уже мы молимся, то нужно обращаться, по крайней мере, достойно. Перед Творцом стоим, к нему обращается, да хоть мысли, чтобы были о нем, а не про базар, и не про банки, не про дела, которые забыли сделать. Жена попросила помидоры, всегда посередине молитвы вспоминаем. Это все называется махшавот зарот, или как тут называют, развратом сердца. Это посторонние мысли. Это первое, надо знать, эту тему мы ее глубже раскрывать не будем, несмотря на то, что она очень-очень интересна, и в принципе это основное, чем человек страдает. Если по-честному, то это основная тема, о которой мы должны говорить, и говорить, и говорить, и говорить, чтобы ее раскрыть с одной стороны, а с другой стороны, чтобы она дошла глубоко до сердца человека, чтобы было ясно и понятно о том, что мысль человека, где там... Внутри, что там вертится у него, вот эти фантазии, это и есть сам человек. Это и сам человек. Это проявление. Только человеку интересно, а кто я такой? Сами посмотрите на себя и посчитайте, сколько процентов занимает у вас мысли о Боге, например. 0,0001%. Мысли о себе, о своих удовольствиях, 98%. Где находятся наши мысли в течение дня? О чем мы думаем? О чем мы думаем? На уровне праведника, как мы сказали, цедек, справедливости. Там все по справедливости. Мне положено это, справедливо это. Ну, я пытаюсь. Я пытаюсь не думать о плохом. Очень хорошо. Пытаюсь. Но от него это не требование основное, центральное, которое условием является его праведности. Но для хасида, хасид должен быть чист в мыслях своих. И в всяком сомнении, если человек подумает о том, что ну, беседер, хорошо, вы сказали уже, тут меня успокоили, я тут и на праведника не тяну, а тем более на хасида, значит, я могу быть погружен в этих мыслях, ответ неверно. И в этом есть уровни-уровни. И есть уровни, которые совершенно непристойны для самой низкой уровни праведности. Только тут уже речь идет о чем-то гораздо более высоком. Более высоком. Когда мысль... которая может быть понята как малейшее отклонение от направления к Творцу, она уже считается как разврат сердца. Она уже непозволима на этом уровне. Это то, что касается служения Творцу. То есть той самой молитве, в том самом благословении, в том самом исполнении мицвы, чтобы мы знали, что мы прям тут, прям от хупой, не изменяли, чтобы не было у нас разврат сердца. Ведь из-за этих мыслей сердце отвращается от верного и всестороннего взгляда на вещи, к которому ему следовало бы быть привязанным и обращаться к миражам и ложным фантазиям. Человек вместо того, чтобы иметь намерение по отношению, по направлению к Творцу, и намерение во имя небес, фантазии, мираж, ложные фантазии. Человек пребывает в этом. Мы уже эту тему чуть-чуть разбирали. Две силы борются в человеке постоянно, ежесекундно. Разум и воображение его. Воображение, оно настолько сильно, что мы вообще не замечаем, что это не разум. Мы даже не знаем и не видим разницу между ними порой. Человек может находиться в этом постоянно, постоянно все будет крутиться. Ему кажется, что он находится в глубоких рассуждениях о жизни. В то время как он находится всего лишь в миражах и ложных фантазиях. И иногда ты его человека подойдешь, его даже нельзя трогать. Он где-то находится в другом мире. Он не тут. Он не находится в реальности. Как мы уже много раз говорили, воображение привязано к несуществующему, к миру ложному. В то время только разум привязан к этому миру, к истине. Ну, на уровне хасида эта вещь неприемлемая. Мысль должна быть чиста. Должна у хасида быть полный контроль над своими фантазиями и мыслями. Это, как мы сказали, с одной стороны. А второе, недостаточная подготовка приводит к тому, что первозданная природная глупость человека, проистекающаяся из его материальности, так и не будет из него изгнана. И осквернит его служение. Это уже касается подготовки, как мы сказали, это еще одна составляющая чистоты, когда человек должен исполнять какое-то деяние. Опять же, в качестве примера возьмем ту же молитву или ту же браху, благословение. Он не должен это делать моментально, без подготовки. Как по-русски, как говорят, есть какое-то выражение, с бухты-барахты. Ни с того, ни с сего. Раз, помолился. От барабана. Что произойдет? Недостаточная подготовка приводит к тому, что первозданная природная глупость человека. Ой, как тут много. Первозданная природная глупость человека. Обратите внимание, мы с вами рождаемся. Снова вспоминаем уже в сотый раз, как айрперы, как дикий осленок, материальный, крепко материальный, с первозданной природной глупостью, которая сидит в нас глубоко и фундаментально. Теперь, если мы не остановимся, не настроим свои инструменты, как положено, инструмент разума своего, не сконцентрируемся, не будем направлены в направлении исполнения мицвы, останемся навеки вечные в природной глупости первозданной. Ничего не поможет нам. И так ничего не будет изгнано из нашего сердца, и мы оскверним служение Творца. Ну, а теперь объясним качество благочестия, говорит нам Рамха. Ну, мы с вами закончили вторую ступень под названием просветленности. По-видимому, более точный перевод этого – это духовная чистота. Тара. Тара. Отсюда и дальше мы переходим с вами к нашей основной теме. Это будет тема на не одно занятие следующее, хотя мы постараемся очень сократить это. Эта тема – это та самая основная тема, которой мы идем от начала этой книги. Сколько мы с вами уже учимся, уже много-много занятий. И вот, наконец-то, мы к ней приходим. Вы помните, с чего началась вся книга? А? Исода хасидут, вышороша падат мима. Все началось с того, чтобы понять, каким образом можно прийти к уровню под названием хасидут. По-русски его переводят благочестие. Наконец-то мы добрались до того уровня высокого и желаемого, который так нас подготавливает Рамхаль во всех этих ступенях, чтобы мы могли дойти до него. В этом некий венец человеческого существования. Итак, мы добрались. Глава 18 – это объяснение качества благочестия. Вначале, в этой главе, мы попробуем понять и разобраться, что есть благочестие. К чему мы стремимся? Как человек должен стремиться к нему? Эта глава небольшая, она очень легкая для понимания, незамысловатая. Его проще всего просто прочесть на русском языке, с условием, что перевод хороший, надеюсь. И все будет ясно и понятно. Уже после всего, что мы проучили, когда вся база подготовлена, нам легко будет понять, о чем тут речь идет. И что говорит нам Рамхаль? В действительности, качество благочестия нуждается в серьезном разъяснении, так как у многих принято называть таковым многочисленные обычаи и формы поведения, которые на самом деле являются лишь исходным материалом, незавершенным, необработанным и бесформенным сырьем для этого качества. Видите, Рамхаль сразу же ввязывается в драку. Сразу же он хочет нам что-то отсечь в первую очередь. Тут что-то за кадром есть. Что прячется, не видно тут в этой книге. Что тут? Не только во времена Рамхаля, но и раньше него. Человек искал близости к Творцу. Он искал, как быть по-настоящему набожным человеком. Датишником по-настоящему, как положено. В чем была проблема? Видите, что он пишет дальше? Вот это... Незавершенность проистекает из-за недостаточно глубокого и верного осмысления вещей, присущих этим людям. Они не приложили труда и усилий для ясного и четкого осознания путей Всевышнего и обратились в благочестие, полагая таковым то, что первое приходит им в голову, не поняв предмета глубоко и неизвестных их на весах мудрости. В наши времена эти вещи непонятны, но на протяжении существования человечества практически до последних безбожных последнего столетия человек жил с ощущением присутствия Творца в его сердце постоянно. Все были люди религиозные. Они были христиане, были мусульмане, были религиозные евреи, соблюдающие были. Но присутствие чувства, вот это чувство присутствия Творца, страх перед ним, любовь к ним, это была вещь, которую не надо было объяснять. Это жило внутри человека. Поэтому и желание нам столь непонятно. Ведь смотрите, с каким осуждением говорит нам Рамхаль о тех людях, которые, как они понимали благочестие. Эти люди сделали постыдным сам дух благочестия, как в глазах простого народа, так и в глазах интеллектуалов, которые теперь уверены, что благочестие основано лишь на полной чепухе, либо на вещах, противоречащих разуму и здравомыслию. В чем они состоят? Они убеждены, что благочестие – это многочисленные просьбы к Всевышнему. Еще раз, длинные исповеди, плач, битье поклонов, самоистязание, которыми человек убивает себя, вроде окунания в ледяную воду или снег и тому подобное. Вай-вай-вай. Человек сам придумал, что такое благочестие, что такое хасиду. Он искал близости к Творцу. Так он полагал о том, что если он наклонится еще больше, так он тем самым выразит свою любовь еще больше. Если он пойдет в прорубь, окунется в зиму, то тем самым укротит свое дурное начало, свое тело и так далее. В то время, как Рамхаль говорит об этом самым осуждающим тоном. Нам эта вещь совершенно непонятна. Кто-то полезет в прорубь, кроме этих, как их называют, моржей, которые это делают каких-то непонятных... Не, ну с точки зрения религиозной, кто-то вот для того, чтобы в наше время кто-то будет поклоняться, кто-то будет сидеть читать Тилим целые эти... То, что осуждает Рамхаль, это уровень нам непостижимый. Нам, мы смотрим на этих, эти люди были великие люди, эти глупцы, глупцы того времени. Это были какие-то хасидимы правники нашего времени. Как мы это вообще не мы можем понять? Как они вообще доходили? Какая сила толкала их, чтобы они хотели этого? Вот эти всего этого окунания в ледяную воду и в снег, кувыркаться в снегу и тому подобное. Битье поклонов, самоистязание, длинные исповеди, плач, плакали. Молились долго, просили, говорили Тилим целый день. Куда-то все исчезло. Я не хочу только сказать, что это вообще исчезло, не дай Бог. Да. Это и существует до нашего дня. Мы можем, в Рух ха-Шем встречаются люди, которые могут читать Тилим целый день, и они плачут в молитве, и истязают себя гораздо меньше. Да. Но все равно это уровень очень высокий. Да. Но давайте поймем по сути. Рамхаль нам хочет все расставить на свои места. Поэтому мы должны знать о том, что подобная вещь, как благочестие, когда мы забираемся на уровень служения Творцу, там не может быть самодеятельность. Там не может быть о том, что ну, мы прикинули. И вот нам так кажется. Знаете, человеку всегда хочется что-то своего, что-то открыть, написать. Такого что-то нового внести в жизнь. Хидуш, что-то свое, что-то от себя тебе называется. Всегда хочешь что-то такое от себя. Но это не работает на уровне не только хасида, но и даже его правильности не работает. Надо знать, что. Надо знать. Например, в качестве примера, человек, например, часто мы очень слышим, не только с точки зрения хасида, но вообще, что такое иудаизм, всегда человек напридумывает свое. Например, Творец нас любит. Я много раз слышал. Творец нас просто любит. Вы понимаете, что такое просто любит? То есть он ничего от нас не требует. Ничего. Не на никаких мицвот, он нас просто любит. Откуда вы знаете? Ну как? Ну, мне так кажется. Просто наверняка, ну что, он может еще что-то требовать? Он тебя просто любит. То есть ничего не хочет. Он такой, знаете, такой дедушка такой с бородой улыбается, такой, с облаков смотрит. Это я люблю вас. Спасибо, дедушка. Хорошо, что ничего не требуешь. Теперь, есть, которые считают о том, что иудаизм это в сердце. Да, а почему в сердце? Он говорит, ну смотрите, я в сердце побольше вашего. Он говорит, ну а что там у вас конкретно в сердце есть? Вы можете сказать? Он говорит, не, ну это я не расскажу. Тайна не раскрывай. И не знаю, что у него там еще в сердце есть. И многие другие примеры, когда мы напридумываем себе, что это такое, уж не говорю о частных деталях, так и людей, которые там пишут об этом, пишут об этом. Люди всегда такие были. Так вот, оказывается о том, что благочестие, это все гораздо хуже. Потому что если мы тут ошибаемся, говорит Рамхаль, то мы, в принципе, основное, для чего человек приходит в этот мир, пропустим. Это не еще что-то, это все. Поэтому так важно понять и разобраться, что есть истинное благочестие. Теперь я начинаю больше понимать, что тут написано. Давайте снова прочтем этот кусок. В действительности качество благочестия нуждается в серьезном разъяснении, так как у многих принято называть таковым многочисленные обычаи и формы поведения, которые на самом деле являются лишь исходным материалом. Хомер гелем, незавершенным, необработанным, бесформенным сырьем для этого качества. То есть есть что-то, что подходит. Это действительно может быть исходный материал. А плач – это исходный материал. А молитва – исходный материал. А самоистязание может быть. Это какая-то незаконченная форма. Но где истинная форма, которую Творец хочет? Не знают. Они не спросили, не выяснили, почему. Это проистекает из-за недостаточно глубокого и верного осмысления вещей, присущего этим людям. Они не привыкли глубоко размышлять. Этот бич был не только сейчас. Сейчас это умножьте это на миллион. Это даже тогда бы. Лучше бы. Люди были всегда, более древние люди всегда были более глубокие. Они были способны более всматриваться в вещи. У них было время на это. Но даже в те времена они приложили труда и усилий для ясного и четкого осознания путей Всевышнего. Ясного и четкого. То есть пока человек в попытке осознать, что есть такое, не придет к ясной мысли, к ясному осознанию, не делайте ничего. Не надо. Осторожно. Непросто. Надо прийти в конечном итоге, после многих размышлений, после многих, порой и споров, выяснений, к четкой ясной мысли. В чем путь Всевышнего? Как к нему идти? Как и не обряжаться в благочестие, полагая таковым то, что на первое приходит им в голову, не понимая предмета глубоко и не взвесить их на весах мудрости. Тоже об этом уже неоднократно говорили, то, что что делает Ецер? Помните, постоянная война между разумом и воображением? Кто хочет захватить контроль? Кто главный? Воображение говорит, я тут главный. Поэтому что нас не спросить? У нас тут же есть ответ. Кто отвечает? Разум или воображение? Отвечает сила воображения. То есть первое, что мы представляем, и вы сказали, есть ответ, тоже знаем, все хорошо. И там есть такая сила, домкрат, под названием значимость и уважаемость, да, которая толкает нас. Они, знаете, сговорились вместе с воображением, и чтобы человек кто-то, я же имею мнение какое-то, его это раз подтолкнуло, а воображение раз сказало, и у нас есть мнение. Какое? Первое попавшееся. Первое, которое приходит в голову. Первое. А человек только если бы остановил бы эту мысль, то он увидел, что практически в большинстве случаев у него была бы другая мысль. Надо было по-другому сказать. Сколько раз мы ляпнем, а потом думаем, что я сказал? Надо было по-другому сказать. Надо было подумать. Только тут это, по-видимому, такое-то мы сейчас говорили в бытовом смысле, а тут в самом таком серьезном осмысливании самого высокого, что есть, служение Творцу. Непозволительно в этом первая мысль, что пришла в голову, и не разобравшись глубоко, и не взвесив на весах мудрости, раз, и начнем это исполнять. Эти люди сделали постыдный сам дух благочестия. Так он. Что, к чему это привело? А к тому, что когда человек ищет к этому дорогу, ищет дорогу к благочестию, и он видит этот... где-то там окунается в прорубь, этот ковыркается в снегу, этот там, не знаю, плачет целый день. Они видят, они полусумасшедшие, что я что буду, это путь благочестия. Я лучше останусь такой, какой есть, буду тихо, спокойно исполнять мицвот и не буду лезть на эту вершину. То есть, что они сделали? Они сделали постыдным сам дух благочестия. Не хотели люди быть хасидим. Хасидут началось только после Рамхаля. Не, как в глазах просто народа, так и в глазах интеллектуалов, которые теперь уверены, да, люди такие интеллигентные, что благочестие основано либо на полной чепухе, то есть какую-то глупость, гевель, либо на вещах, противоречащих разуму и здравомыслию, вещи совершенно нерациональные, какие-то непонятные какие-то уловки делают, какие-то непонятные движения. Или там. Они убеждены, что благочестие – это многочисленные просьбы ко Всевышнему. Длинные исповеди и плач, битье поклонов, самоистязание, которым человек убивает себя, вроде окунаний в ледяную воду, или снег, или тому подобное, многое взято вообще не из еврейских источников, чтобы вы знали. Тут перечисляет он это специально, чтобы намекнуть нам о том, что это все не еврейское, это не наш путь истязания, который приводит к служению Творцу. Они не знают, что хотя некоторые из этих вещей необходимы для раскаивающихся, они не знают, что хотя некоторые из этих вещей необходимы для человека, который раскаивается, а некоторые для тех, кто принял на себя воздержание, пришут. Тем не менее, они не являются основой благочестия. Все, что мы перечислили. Казалось бы, вещи, которые такие особенные. Да, то есть человек укрощает свою мощь, укрощает свое тело, укрощает свой дух. Казалось бы, все очень хорошо, что в этом плохого. Тем не менее, они не являются основой благочестия. Даже те из обычаев, которые действительно полезны, достойны лишь сопровождать подлинное благочестие. Только сопровождать вокруг. Но это не само благочестие. Ну, после того, как мы прошли первую часть, где Рамхаль нас подготовил к тому, что то, что мы знаем, это не есть благочестие, что теперь нужно выяснить, что на самом деле есть благочестие. И говорит он так. При верном понимании сущность благочестия очень глубока. Оно основано на великой мудрости и на совершенстве поступков, к которому следует стремиться всякому мудрому сердцу, поскольку только мудрые могут на самом деле постичь это. Во-первых, первое же вступление, первые слова, которые должны подготовить к нам к последующему изложению. Он говорит о том, что при верном понимании, а мы можем понять неверно. Да? Сущность благочестия очень глубока, а нам покажется очень поверхностно. Мы сейчас будем ее изучать. И нам покажется, что, а что, ну хорошая, интересная мысль, да-да-да. И все, теперь знаешь, что такое хасидут. Но оказывается, это не так. Она гораздо более глубокая. Она основана на великой мудрости. То есть, то, что мы с вами выучим, за этим стоит то, что еще мы не познали, не поняли. И надо еще много усилий, чтобы докопаться, что там внутри по-настоящему. Оно основано на великой мудрости и на совершенстве поступков, к которому следует стремиться всякому мудрому сердцу. Поскольку только мудрые могут на самом деле постичь это. Сказали наши учителя, благословена их память, и не будет неуч благочестив. Ну, это фраза, которая подводит итог всему, что тут сказано до сих пор. Ло ама арец хасид. Так это звучит на языке Тары. Мы часто это употребляем, но только тут проясняется до конца всю глубина вся глубина этого утверждения. Ло ама арец хасид. Не будет неуч благочестив. Он просто никогда не придет к истинному благочестию по одной единственной причине, что никогда не вложил в этом усилия разума, не копался, пытался выяснить до конца, что по-настоящему Творец хочет от него. Поэтому сказано «Ло амарц хасид» – не очень благочестив. Не будет он благочестивым. А теперь объясним все по порядку. Итак, сейчас мы будем говорить о благочестии. Источник благочестия мы видим в словах наших мудрецов. Трактат Брахот. Счастлив человек, чье основное занятие Тора и который доставляет радость Создателю своему. Как сказано это на иврите, «Ашре адам шамало бетура вусе нахат руах лаяцро». Нахат руах лаяцро. В этих словах содержится все понимание, что есть хасидут. Смысл сказано в том, что заповеди, возложенные на весь Израиль, известны, и также известно, до каких пределов простирается обязанность их исполнения. То есть, при каких условиях человек освобождается от них. Но тот, кто любит Создателя, благословенно имя Его, истинной любовью, не пытается отделаться исполнением очевидных обязанностей, возложенных на весь Израиль в целом. Вы слышите? Не пытается отделаться исполнением очевидных обязанностей, возложенных на весь Израиль в целом. Шульхан Арух видели? Это свод законов для всего народа Израиля. Там есть повеление делай, повеление не делай. Мы все обязаны этому делать. Что делает праведник? Он безукоризненно выполняет все эти повеления. Что делает хасид? Он не довольствуется этим. Он не пытается отделаться исполнением очевидных обязанностей, возложенных на весь Израиль целым. А кем же он будет? И дальше идет тот самый образный пример, который мы употребляли уже много-много раз. Каждый раз на протяжении наших занятий, когда надо было заново объяснить разницу между праведником, цадик и хасидом, то мы всегда употребляли этот пример. Откуда мы его взяли? Вот он источник. Он будет вести себя подобно сыну, который любит своего отца. Помните пример с сынишкой Гришкой, который папа попросил попить? Что сделал сын? Пошел, взял кружку, набрал воду, дал папе, на, папе, пей. Кто был сынишка в такой ситуации? Праведник. Папа попросил. Сын дал попить. Но, смотрите, что говорит нам Люцат. Стоит отцу слегка намекнуть, что некая вещь желанная ему, как сын бросится исполнять его желание изо всех сил, даже если отец сказал это лишь однажды одним словом. Папа попросил воду. Но когда-то, папа, сидя на кресле, знаете, так потянул, говорит, пивка бы. Это было не сейчас, это было несколько месяцев назад. Но сын видел о том, что папе это как-то больше пьется. Стоит отцу слегка намекнуть, что некая вещь желанная ему, как сын бросится исполнять его желание изо всех сил, даже если отец сказал ему это лишь однажды одним словом. Намеком. Теперь что Гришка делает вместо того, чтобы кружку с водой принести папе? Он раз как смотается, раз в киоск, и баночку пива холодного принес папе. Ты, зрица, я тебя не просил, но ты знаешь, на самом деле я этого хотел. Что сделал сын? Сын понял, где сердце отца, он понял, что на самом деле он хочет. Такому сыну недостаточно понять, на что направлены мысли отца, чтобы исполнять его желания. Даже если отец не просил об этом буквально. Поскольку он сам способен увидеть, что это приятно отцу, он не ждет более конкретного указания или повторения. Не надо ему снова что-либо указывать. Не надо. Мы собственными глазами видим, что нечто подобное постоянно происходит между всеми любящими и близкими. Между мужем и женой, между отцом и сыном. Другими словами, те, чья любовь достаточно сильна, не говорят, ты не просил меня о большем. Хватит с меня того, что приказано мне буквально. Напротив, они из самой просьбы понимают желание просящего и стараются сделать все, что только доставить ему радость. Вот это и есть истинная любовь. Она везде. по отношению ко всему. Даже чуть грустно становится, ведь можно все по-другому. Между мужем и женой, с родителями, с детьми. Истинная любовь. Давайте еще раз прочтем. Надо много-много раз прочесть это. Что это такое? Это и есть тот самый хесед. Сейчас мы объясним его. Милосердие. Другими словами, те, чья любовь достаточно сильна. Любовь к кому? К себе? Нет. Любовь к другой стороне. Она достаточно сильна. Не говоря, ты меня не просил меня больше. Хватит с меня того, что приказано мне буквально. Ты, пап, что ты хочешь? Попросил мне воду, я тебе принес воду. Что за него претензии? Они так его не скажут, напротив. Они из самой просьбы понимают желание просящего и стараются сделать все, что только доставит ему радость. В голову нам не приходит. Спрашивает человека, жену любишь? Люблю. Мужа любите? Да, конечно, очень люблю. Вы когда-то думали, чтобы доставить ему радость? Я говорю, чего? Какую радость? Я говорю, что он мне какую-то радость доставляет? Ну тогда кого вы любите? Себя. Вещь ясная и очевидна. Понятие любви, оно включает в себе, как основное составляющее, это желание доставить другому радость, удовольствие. Вот это и есть то, что называется хасидут. Хасидут это, как тут сказано, это осенахат руах лаяцру. Сделать угодное и доставить радость создателю своему. Это и есть хасидут. Вокруг этого все вертится. Все вертится. Только единственный вопрос, как это понимать? Какая глубина за этим? Теперь он это объясняет и говорит. То же самое происходит с тем, кто любит Создателя истинной любовью. То есть мы из прообраза любви к жене, а жены к мужу, а от прообраза любви к нашим родителям, мы можем понять, какая должна быть наша связь с Творцом. Что такое любовь по отношению к Творцу? Поэтому он и говорит, то же самое происходит с тем, кто любит Создателя истинной любовью. Так как он тоже из любящих, и очевидные для них заповеди послужат ему для раскрытия мысли Создателя, основанной для понимания того, на что направлено его желание и стремление. Ага, такой человек, он не просто так читает какую-то мицву. Что нужно сделать? Перед едой сказать браху. Какую? Теперь, что я должен сказать перед началом еды? Браху. Все. Это кто? Это даже ниже праведника. А хасид? Что с хасидом? Хасид сначала подумает. Секундочку. А почему нужно сказать благословение? Что в этом кроется? Какое намерение в это есть? Что Творец от меня ждет этим самым? О, это уже совершенно по-другому. Если только он начинает задумываться, то что он за каждой заповедью, то есть очевидное для всех заповедей, послужит ему для раскрытия мысли Создателя, основанной для понимания того, на что направлено желание и стремление. Что там за стремление было у Творца? Почему он нас обязал это сделать именно так? Как только начнем рассуждать, пытаться это понять, это хасидут. Мы начнем вдруг это исполнять совершенно по-другому. Совершенно по-другому. Это должно это исходить от истинной любви нашей. Почему мы захотим ему сделать угодное? Захотим сделать угодное Творцу. И он не скажет, хватит с меня того, что сказано буквально. Вот такая мицва и все. Или отделаюсь тем, что точно и несомненно возложено на меня. Он не скажет о том, что вы меня хотите. Что он скажет? Сказал. Еще что-то хотите? Не надо, напротив. А что он скажет? Нет. Поскольку я понял и вижу, что нечто желанное ему, благословенное имя его, я должен умножить свои усилия в этом и расширить, делаемое мной во всех аспектах. Всюду, где только могу понять, что желанно ему. Это и называется доставлять радость Создателю своему. Все. Мы сейчас дошли до окончательного определения. Что имеется в виду под словом хасидут? Что имеется в виду под словом лейтхасед импано, быть благочестивым, благочестивым со своим Творцом? Это когда человек не довольствуется тем, что ему дали. Он не довольствуется. У нас есть Шульхан Арух. есть свод законов. Мы можем совершенно спокойно их исполнять. А что? Я называется лацет ля дехова. Я исполняю то, что на меня возложили. Но это что? Программа минимум. Это, что называется, лифимидат один. Согласно меры правосудия, меня обязали, я делаю. Я исполняю свою роль. Но это из чего? Это больше из страха. Иди знай, может быть, накажут. Иди знай, может быть, плохо будет. Но это не из-за любви. Основная двигательная сила хасида – это любовь к Творцу. А когда эта сила, она основная, и она движет, то что, к чему должна привести? Она подтолкнет человека, она начнет понимать желание просящего и стараться сделать все, что только доставит ему радость. Творец хочет этого. Так, а как сделать эту мицву таким образом, чтобы доставить Творцу радость? Как это можно сделать? Вот смотрите, чтобы не было голословно, чтобы мы чуть поняли, о чем речь идет. Беркат Амазон. Беркат Амазон, благословение после еды на хлеб, это повеление из Торы. Нахальта, бисавата, убирахта. Если человек, он говорит этот текст осмысленно, при этом он имеет намерение, что он исполняет сейчас мицва асе, повеление делай из Торы, цадик гамур, полный праведник. Он выполнил повеление Творца, сказал Беркат Амазон, как положено. Отлично. Но не хасид. Что сделает хасид? Хасид, он остановится. Он задумается. Он попытается понять, а что Творец хотел тут от него? Что за... Во-первых, смотрите, там так много всего есть. И что он? Он, когда будет говорить Беркат Амазон, в принципе, результат будет такой же. Внешне все то же самое. Что он... будет произносить те же самые слова. Все то же самое. Но он использует эту мицву для того, чтобы благодарить его и за все виды продуктов, которые есть. Азан эту ламкулю. Бетуво бахен бахесед. И, знаете, смотрите, обратили внимание о том, что мы же могли бы есть из тюбиков. Вся еда могла быть, знаете, как у космонавтов. Нажали, съели и все. Но у нас какое невероятное изобилие. Придите на базар. Такие плоды, такие плоды, такие овощи. Для чего? Какое колоссальное изобилие. Не надо. Каждый раз можно благодарить это. Столько возможностей отблагодарить. И за еду, и за Арец Исраэль. И за то, что Творец дал нам Тору. Дал нам Брит Милу. Что там только не есть в Беркат Амазон. И Иерушалаим Иракойдеш, чтобы она уже была построена. И что пришел Машиах. И что... А каждая из составляющих, которые там есть, не просто так написано. Для нас это все, что называется, раз и оторотория. Сказали за один раз. Хасид не та. Он будет использовать это как возможность отблагодарить Творца и за это, и за это, и за это. И трагеш, и весь будет в таком, в эмоциях, и в вдохновении. Недавно читал один из великих рабаним, сейчас выскочил, как его звали. Он нашел что-то. Он что-то нашел. Находку какую-то. Он всю ночь не спал от возбуждения, от того, что рано утром он вернет эту находку, тем самым он выполнит повеление Творца. Где мы, а где это? Он был с такой радостью, с такой радостью. Я видел одного отца. Знаете, у нас есть повеление обучать наших детей. Это повеление Торы. Обучать наших детей Торе. Теперь мы наших детей Торе обучаем? Мы их не обучаем. Кто обучает? Обучают в хедере, обучают в школе. Как же мы выполняем эту мицву? Когда папа приходит платить за обучение, он, в принципе, как бы мемоне это шалех. Он устанавливает посланника на это дело. Видел отца, который сказал Кимат Башем Малхут, я не помню, что он сказал этого, о том, «Анене мухану мазаман лекая мицва», такое-то, такое, и вручил секретарше этот чек. До такого и тракшут, с таким возбуждением, он выполнил мицву. Не просто так. Это медата хасидут. Уже другой уровень. Это то, что от нас хотят. Это и называется доставлять радость создателю своему. Почему? Он не будет довольствоваться тем, что написано в Шулхан Арухе. Он это... Что он сделает? И вот тут интересный вопрос, а что он сделает? Он новый Шулхан Арух напишет? Да, ну давайте только закончим, чтобы было ясно. Таким образом, общее понятие благочестия есть расширение исполнения всех заповедей во всех направлениях и во всех аспектах, которые только нужны и возможны. Вот это и есть хасидут. Это не окунаться в прорубь и не поклоняться, убиться лбом в землю, а это те же самые мицвот, но исполнение их, они на другом уровне, так как воистину Творец хочет и требует от нас. Совсем другое. Это и называется доставлять радость Создателю своему. Таким образом, общее понятие благочестия есть расширение, исполнение всех заповедей во всех направлениях и во всех аспектах, которые только нужны и возможны. Какую мицву мы не возьмем? Ту же самую мицву, ничего не придумываем. Это не добавка к, это всего лишь исполнение этой мицвы как расширение во всех направлениях и в аспектах, которые только нужны и возможны. И мы с вами через занятия будем подробно будем говорить об этом, что имеется в виду. Пока мы только привели один маленький пример, это был намек, но в дальнейшем мы очень подробно будем, об этом будем говорить. Мы с вами, в принципе, чуть-чуть сумели затронуть тему невероятную. Что есть на самом деле хасидут? К чему мы идем? Все ступеньки, восхождения, которые были, это было, чтобы прийти в эту точку, когда человек сможет и осознает, что исполнение мицвот в этом мире нужно делать с одним единственным намерением. Принести радость Создателю. С этим намерением. Это уровень очень-очень высокий. И тут встает вопрос, не знаю, сейчас мы успеем или нет, попробуем это, насколько успеем. Теперь, откуда все это исходит? Что стоит за всем этим? За этим стоит понятие, которое называется как? Мы сказали хесед. Хасидут от какого слова? От слова хесед. По-видимому, тут месту надо объяснить, что такое хесед. Что такое хесед? Хесед переводится порой как милосердие, порой как благочестие. И истинный перевод мне недоступен, не знаю, что это такое. Но давайте посмотрим, что имеется в виду хесед. Да. Слово хеседут происходит от слова хесед. И, во-первых, надо знать, что это одно из качеств проявления Творца в этом мире. Есть хесед, гвура. Это одно из проявлений, которые есть. Известно правило о том, что человек, он приходит в этот мир, чтобы уподобиться качеству Творца. Магурахум, аватарахум. Если Творец, это качество его хесед, то мы должны обладать этим качеством. Ну, скажите, кто добился вершины этого качества, этого человека, как звали? Авраам Авину. Поэтому все еврейство начинается с него. Вот теперь он начинает понимать вообще, почему все началось с Авраама Авину. Поняв хорошо и глубоко, что качество хасидут – это основное, к чему человек должен стремиться. Хотя есть над ним еще более высокие качества, но это, в принципе, вершина, к чему мы стремимся. Мы поймем, почему все еврейское. И все связанное с духовностью, оно начинается именно с этого, с качества хесида. Милосердие или благочестие. Что за этим стоит? Что за этим качеством стоит? Качество хесед означает стремление делать добро, оказывать благодеяние. Но в более глубоком смысле это означает выход за пределы, преодоление границ. Творец создал этот мир в доброте своей и желая нести совершенное благо другим, не заслужившим это благо, недостойным его по сути, то есть пошел навстречу созданием. То есть мир был сотворен посредством хеседа. Для человека благочестие означает не только стремление к добру и жажда делать больше, чем обязан, но также и преодоление материальности, выход за рамки природных ограничений. Таким образом, для человека благочестие – это движение навстречу Создателю. В этом движении человек и в самом деле становится достойным того совершенного блага, которое тот ему несет. Тут есть определение в этой сноске, которую я прочел, определение, что есть понятие хесед, что такое есть милосердие, благочестие. Это в первую очередь желание дать. В мире есть две основные силы, на котором все строить. Да, то есть, если мы снова в зависимости от того, как мы все систематизируем. Одна сила, это называется коаха натила, а вторая коаха натина. Одна сила брать, а другая сила давать. Скажите, откуда происходит сила брать? Он исходит из материальности этого мира. Обратите внимание. Чем больше масса предмета, тем больше она притягивает. Теперь притягивает кому? К чему? К себе. Луна притягивает? Притягивает еще. Как притягивает? А Земля? Земля больше притягивает. Почему? Масса больше. А Солнце еще больше притягивает. Масса еще гораздо больше. Чем больше масса, тем больше притяжение к себе. Поэтому, чем больше человек, он эгоист, чем больше у него есть материальности в его душе, тем больше он хочет все, называется, к себе. Давай. Ко мне. Заворачивай. А откуда появится сила под названием натина? Исключительно из свойства противоположного материальности, из духовности. То есть желание дать – это качество духовное, это порождение духовности. И вот эти две силы, которые борются в человеке. Из материальности и эгоистичности человека – это желание взять себе, а от духовности человека – желание дать, желание преподнести человеку. Вот это отсюда исходит тот самый нахат руах, то самое желание любви, преподнести что-то кому-то и доставить радость другому человеку. Вещи непостижимые для нас. Эти две силы, которые борются в нас. Снова мы скажем. Коаха натила и коаха нетина. Сила дать и сила брать. Эти две силы. Две силы основные, которые борются и в самом человеке. Откуда хесед происходит? Это всецело сила, которая из желания дать. Из духовности человека. Это то, что мы должны развивать в себе сильнее. Оно есть у нас в какой-то зародочной форме, но мы должны его развивать в себе, чтобы оно достигло своей вершины и своей формы основной. Примеры этого, что вам сказать? Мы могли бы сейчас только начать наше занятие. Что в семье происходит? Скажите, жена не делает милосердия со своим мужем? Муж не делает. Но как они делают? Как они это делают? Муж забивает, конечно же, полку. Но что он при этом делает? Он все время оглядывается, жена смотрит или нет? А? Для чего? Что он ждет? Похвалила. То есть я не обязан, я тебе прибиваю. Похвали. Баш на баш, я забиваю это. А ты мне хвалишь. Как, знаете, как иногда можно монету бросить в автомат, а он говорит, какой ты хороший. Спасибо. Приятно. Жена варит мужу. Или она там пол помыла. Ну, ты, во-первых, не топтай пол. Это первое. Да. Во-вторых, скажи спасибо, заметит. Ну, для тебя делаю. И она ходит с этим ощущением о том, что я для тебя делаю. И она приканчивает саму себя. Приканчивает саму себя. И примеров этих можно, как вы знаете, все больше и больше. Это не милосердие, не хесед, о котором речь идет. Хесед – это желание дать другому без какого-либо намерения что-то получить взамен. Это всецело дать. Это всецело дать. Об этом хесед и моя речь идет. И это тот самый хесед, который выкорчевывает эгоизм из наших душ. Теперь мы начинаем понимать, почему хесед так важен. Почему благочестие вокруг него все вертится. Потому что благочестие и хесед невозможно без того, чтобы тут у нас что-то было эгоистично в нашем сердце. Чуть-чуть эгоизма, нет милосердия полного, нету его. Нету. Можно, мы все время будем торговаться, все будет торговля. А что должно быть? Должно быть полное желание дать. Полное желание дать, значит, нет эгоизма. Теперь мы начинаем все гораздо глубже понимать. Неизбежным, обязательным условием, чтобы достичь уровня хасида, что нужно? Нужен пришут и нужна таара. Теперь мы понимаем, почему есть порядок обратный. Помните, мы говорили, что не было понятно, шла пришут, по ней, после нее должна была быть хасидут. И только после этого таара. А на самом деле это не так. Идет пришут, таара, и после этого только идет хасидут. Почему? Теперь мы понимаем. Потому что А пришут и таара – это условие хасидута. Нельзя прийти к милосердию, полному желанию дать, без того, чтобы что-то еще эгоистичное было в душе человека. На всех уровнях, которые есть. Поэтому хасидут – основа всего. На этом все основано. Это полностью освободиться от эгоистичных желаний. И только когда мы освободимся от них, мы будем способны всецело дать другому. В первую очередь Творцу. И тогда мы поймем, что такое ласот нахат рух ла яцро, что такое сделать радость своему создателю. Ну, можно тренироваться это на своей жене, жена на мужа, да, и тогда на родителях, на все вокруг. И в конечном итоге мы можем прийти и к тому, что можно сделать радость и самому Творцу. Итак, мы видим, что благочестие сродни воздержанию, с тем отличием, что если воздержание проявляется в отношении к запретам, то благочестие к повелительным заповедям. Однако смысл обоих качеств один – добавить к сказанному буквально все, что только мы можем понять, как приносящее радость Всевышнему. Это есть истинное благочестие. А теперь объясним его основные составляющие. То мы условно закончили 18 главу. Мы в следующий раз еще вернемся к ней, еще один раз подведем ее итог, особенно конец, где мы еще не успели его разобрать, и перейдем к разбору составляющих благочестия. Ну, всего доброго. Благодарю за внимание. Привет из Иерусалима.